Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио кандидат фармацевтических наук, доцент Алиса Алексеевна Каримова. Здравствуйте, Алиса.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, наши слушатели.
Разгар января. Зимние месяцы еще не скоро будут отступать, и, возможно, весенние окажутся совсем не весенними, а тоже и зимними. И, конечно же, всех нас и наших слушателей волнует, как профилактировать огромное количество простудных заболеваний. Сейчас, кстати, ходят разговоры о том, что простуды не существуют, а есть одни сплошные вирусы. Вот тоже расскажете, так это или не так. Вот. Как это все профилактировать, как это в зачатке, может быть, не дать развиться, да, и какой вообще образ жизни вести, чтобы поберечься на холоде и ветре.
Да, тема достаточно, на самом деле, ёмкая, можно о ней много говорить. Я, наверное, соглашусь с тем, что большинство, если не абсолютно все заболевания, относящиеся к группе острых респираторных, да, инфекций, действительно являются вирус-ассоциированными. То есть это вирусные инфекции, но есть, пожалуй, кое-какие, да, заболевания, которые проявляются тоже катарально, то есть через слезотечение, да, стечение из носа, насморк, боль в горле, кашель, которые могут быть ассоциированы с микробами, микроорганизмами, то есть бактериями, а не с вирусами. Но они чаще всего все-таки идут уже на ослабленный иммунитет как осложнение после тех же вирусных болезней. Поэтому можно сказать, что в основе всего, да, идут у нас вирусные инфекции, за исключением случаев, когда там у человека, например, какой-нибудь хронический гайморит, хронический тонзиллит, и периодически вот эта спящая в организме инфекция, да, обостряется, выходит наружу, да, и вот. Насчет простуды.
Вообще, что это такое? Вот,
очень, да.
Все говорим, да, что вот простыл, и все такие, понятно, простыл, но что значит простыл?
Простыл, да, такое слово интересное, действительно, из области народной медицины почему-то кажется, да, сразу представляются такие заголовки статей, да, чудо-средство, которое позволит справиться с простудой, да, сбор
никогда не
от простуды,
простудой.
Никогда не болеть простудой, да, то есть, ну, на самом деле, простуда – это состояние организма, такое, как мы понимаем, простуженное, когда нарушается барьерная функция слизистых, и они перестают справляться со своей задачей и пропускают, в общем-то, какую-то инфекцию на поверхностных слоях слизистой, которая может размножаться, да, и, ну, вызывать болезненные ощущения. Можно что-то такое сформулировать. Можно сказать, что это просто такое общее ослабление организма, иммунной, в первую очередь, защиты организма вследствие воздействия негативных стрессовых факторов внешней среды, в первую очередь, холодового воздействия. Так вот определения, да, и составляются вот потом в каких-нибудь учебниках. Ну, то есть холод, почему часто является холод, сквозняк, ветер, да, почему вот мы говорим часто об этом? Потому что переохлаждение организма, безусловно, снижает местный иммунитет, снижает сопротивляемость организма к инфекциям, и мы становимся уязвимыми для них. То есть мы окружены, мы живем в окружении вирусов и бактерий разных. Вот все здесь вот перед нами там стол, допустим, да, он весь засеян бактериями. Вот все люди, кто сидел здесь, дышал на него, да, это вот, в общем, все здесь осталось. Это все у меня идет на руки, да, потом эти руки где-то оказываются возле лица. Вот я там нос потерла, да, там почесала
вы
ухо.
Вы так прям интересно рассказываете, я вам скажу, одно удовольствие слушать.
Да, для тревожных особенно пациентов, да, ипохондрических, очень приятно сейчас это все будет услышать.
Я, кстати, помню историю, что у нас одноклассница лежала в инфекционной больнице, отделение, очень сильно всего этого насмотрелась, очень впечатлительная была, и потом пришла, и в столовой, значит, хлеб на вилку, значит, брала, чтобы руками не трогать, и наши одноклассники над ней издевались, что ты видела, как там повариха чуть ли не пинала этот хлеб, поэтому то, что ты его на вилку насаживаешь, это вообще ничего не... Она очень переживала.
Ну, на самом деле, сложно с этим справиться, когда вот это озарение происходит, особенно впервые, да, у человека, когда он осознает себя окруженным буквально невидимыми врагами, да, в огромном количестве, это вызывает стресс, тревогу, у кого-то это даже усиливается, как я уже сказала, да, доходит до тревожного расстройства, генерализованного тревожного расстройства,
ипохондрии. Но это же вот надо зациклиться на этом, постоянно об этом
зациклиться.
Думать.
А зациклиться на этом очень легко, особенно когда, допустим, вот у молодых или не очень молодых матерей, да, дети часто болеют. И болеют тяжело, потому что организм детский, в принципе, слабее, чем взрослый, а некоторые дети вообще склонны к тому, чтобы болеть часто и болеть очень реактивно, то есть тяжело, ярко так вот, да, они отыгрывают очень активно болезни все. И таких мам очень легко может немножечко произойти такое зацикливание, им будет казаться, что надо во что бы то ни стало уберечь ребенка, да, от этого всего. Если при малейших признаках простуды, инфекции какой-то ОРВИ, они будут его начинать лечить сразу там батареей из 10-12 препаратов. И знаете, я даже их не осуждаю. Потому что это, во-первых, действительно стресс, который сложно пережить. И ответственность за ребенка это всегда, ну, высокая ответственность, очень и тяжелая, тяжелый груз, в общем-то. И действительно, дети болеют по-разному. Поэтому, если у вас болеют дети не сильно, сами хорошо выздоравливают, и вы не понимаете, да, почему другие сумасшедшие мамаши, да, как это обозначается, вот так вот начинают лечить и прямо болезненно как-то трясутся над своими детьми, то, возможно, их дети просто болеют по-другому. И нужно в любом случае человеку явно не какие-то осуждающие взгляды там посылать, а ну как бы покачать головой, я тебя понимаю, я тебя сочувствую. Потому что, ну, чем мы еще можем помочь человеку? А если это переходит уже в какой-то разряд фобии, когда человек уже ни о чем вообще не может думать, когда он запрещает там своим близким выходить из дома, детям играть с другими, там, допустим, ребятами во дворе, или если это речь не о детских болезнях, а о собственных болезнях, да, тоже надевает на себя постоянно маски, перчатки, все это защитные экраны. Я таких людей до сих пор вижу, это пережитки еще пандемии, на самом деле.
Да, кто-то руки моет чуть ли не каждые 10 минут.
Да, кто-то, это в том числе я. Ну, нет, не каждый 10 минут, конечно, но, по крайней мере, более внимательно стала к этому относиться, да, тоже вот после вот этой вот пандемии. Потому что, скорее всего, по другой причине, потому что гигиенические привычки уже очень сильно в мозг внедрились. Я, поскольку с большим количеством людей работаю, пациенты, студенты, там, приходится соблюдать такие правила до сих пор. Ну, в общем, вот, речь о том, что, да, надо, конечно, не зацикливаться на этом по возможности, если вы чувствуете, что это состояние уже закрутило так, что нарушаются какие-то социальные функции. То есть, когда уже стало невозможно из дома выйти, да, без там полного там спецкомплекта защиты, или когда это вызывает панические атаки, еще что-то. То есть, когда уже самостоятельно организм и психика не справляются с этим, нужно обратиться за помощью к специалисту, и, скорее всего, не к терапевту, а к психологу, психотерапевту.
А это мы поняли. Теперь главный все-таки вопрос. Возможно ли как-то настолько себя защитить, чтобы не болеть?
На самом деле это невозможно. Можно уехать в глухую тайгу, разве что, да?
Но там все равно ветер холодный.
Да, но там будут какие-то такие, возможно, первое время адаптационные, да, вот эти вот болезни могут быть, они действительно будут невирусного происхождения. То есть это связано с реактивностью организма в ответ на вот этот стрессовый фактор переохлаждения. А они проходят быстрее, чем вирусные инфекции, они проходят без осложнений. Но тут есть такой нюанс, что наш иммунитет, он как бы должен находиться в постоянном таком взаимодействии с вот этим вот негативным вирусным бактериальным фоном для того, чтобы, ну, быть в таком бодром, работоспособном состоянии. И если мы изолируем себя от всех инфекций, а потом выйдем снова к ним, к людям, которые носят эти вот все инфекции на себе. Не инфекции, а вирусы и микробные агенты. То наш иммунитет, забыв, как бороться с этим, может дать очень сильный сбой. Он может либо вообще эту инфекцию пропустить так, что она дойдет там, до сепсиса, до менингита, да еще что-то такое, да, либо он может среагировать неадекватно, активно на малейший микроб, грубо говоря. То есть здесь, вот если вы живете в городе, и мы окружены вот этим вот всем. Нужно, конечно, приспосабливаться к тому, что инфекция все равно есть, и что срывы иммунные будут, и что это нормально. Наша задача
это... А нормально вот это вот сколько раз в год, или как это вообще? Есть ли какие-то такие статистики?
У всех своя норма, но я одно могу сказать, что если человек вообще из одной болезни в другую выходит, конечно, это уже не норма какая-то, это уже вопрос нужно ставить о вообще иммунном статусе такого пациента, нет ли там какого-то иммунодефицита, какая картина крови. То есть в любом случае, если болеешь, как бы считается, чаще, чем раз в два месяца, то нужно периодически, но не чаще, чем тоже раз в два месяца, сдавать там, допустим, кровь, смотреть, да, как там у нас ситуация по крови, какой у нас уровень лейкоцитов, какие у нас показатели по гемоглобину, гематокриту, там, ферритину, то есть потому что латентная какая-нибудь анемия, например, действительно может приводить к тому, что организм будет более слабым, сопротивляемость инфекциям будет ниже, соответственно, болезни будут происходить чаще.
А вот еще такой вопрос. Ну, все мы слышим вот эти разговоры, у того там более сильный иммунитет, он редко болеет, у того более слабый, но конкретных вот каких-то вот причин, почему у кого-то более сильный, более слабый, мы не очень понимаем. Ну, понятно, когда речь идет там, например, о беременной женщине или тот, кто только что химиотерапию перенес, мы понимаем, что там организм ослаблен. А вот среднестатистический человек... Все-таки есть какие-то конкретные параметры, с чем это связано?
Ну, у мужчин, например, как правило, иммунитет лучше, да, то есть сопротивляемость выше.
Я думаю, что а как же 37,2,
я умираю. Вот именно поэтому у них иммунитет лучше, потому что женщина, ну, заболеет, но она справится с этим, да, мужчина будет там, в общем, сильнее страдать. Ну, не все так. Есть мужчины, которые мужественно переносят даже высокую температуру, продолжают там ходить на работу, ездить за рулем там с температурой 39.
Ну, то есть у них лучше, потому что они позволяют себе в этот момент отдыхать и набираться сил.
Я думаю, да. То есть в большинстве случаев именно благодаря тому, что мужчина может сказать, что все, я болею, я отдыхаю, я восстанавливаюсь, он может быстрее восстановиться за счет этого, а женщина будет пытаться продолжать там все там дела по дому вести, выглядеть хорошо, там коллеги, чтобы там ничего не сказали, что как-то ты сегодня плохо выглядишь, да. Поэтому женщинам трудно в этом смысле справляться, они часто оказываются в менее ресурсном состоянии и сложнее его восполняют. А плюс в целом женский организм, он устроен несколько сложнее, и несмотря на то, что у нас выше в целом выживаемость и адаптивность, да, но наша же адаптивность, она приводит к тому, что мы адаптируемся в том числе к каждой новой болезни, которая приходит, и наш иммунитет думает, о, надо там с ней поработать, надо ее, на ее отреагировать как-то. Такой вот нюанс есть. Насчет людей, какие вот люди, почему они могут болеть меньше или больше? Ну, больше, да, кроме тех вот вариантов, когда ослаблен иммунитет в связи с болезнями какими-то тяжелыми или в связи там, с беременностью, как вы сказали, да, еще могут быть варианты такие, что микроэлементоза, то есть нехватка витаминов, микронутриентов, неправильное питание, неправильное в смысле неполноценное, недостаточное.
А вот почему, кстати, вот бывает в одной семье, да, где несколько человек, все питаются одинаково, но вот у кого-то все нормально, а у кого-то везде дефициты.
Тут уже генетические особенности, да, то есть усвояемость у всех разная, да, мы можем есть одно и то же, но кому-то это все на добро идет, а кому-то не усваивается в такой степени, как надо. И, соответственно, у этого человека может быть другие вообще нужны витамины. Может быть, ему нужен другой план питания. Вот нутрициологи этим вроде как занимаются, да, но тоже сложно грамотного специалиста найти, потому что очень много здесь такого псевдонауки тоже бывает, к сожалению. Но подбирать нужно все под себя, под свой организм, анализировать, от чего лучше кому. Кто-то говорит, что я выпью куриный бульон и выздоровлю сразу же от любого гриппа.
Ну, если, может быть, тут еще момент самовнушения, если он прям уверен.
Да, он и так бы выздоровел без куриного бульона, однозначно, я еще что хочу сказать. Если потому что организм совсем вот изношен, ему куриный бульон там ничего не сделает такого.
А вот, кстати, давайте перейдем как раз вот к этим народным методам. Когда ты чувствуешь, что ты немножечко заболеваешь, но еще вроде бы не разболелся окончательно, и вот есть куриные бульоны, потом эта перцовка известная, да, перец, водку. Мне кажется, это такой вообще ужас с желудком потом происходит, если честно.
Ну, кстати, на самом деле, да, опасно, опасная история.
Особенно ведь есть те, которые это могут 3-4 дня подряд практиковать. Мне кажется, что это...
Может, они заболели для этого?
Есть ли какие-то народные, адекватные методы, которыми действительно можно вот так вот на первых порах чем-то себя поддержать и не разболеться.
Да, ну на самом деле вот многое лечится теплом, тепловым воздействием. Поэтому насчет того, что укутаться шерстяным одеялом с горячим чаем, с медом, с лимоном, это действительно хорошая идея.
Даже если нет температуры.
Даже если нет температуры, но чувствуешь, что заболеваешь, вот какой-то такой продромальный синдром начинается, да, потрясывает как-то, да. Вот температура вроде еще не поднялась, но она может поднимается, она может локально где-то поднялась, да, не под мышкой, а где-то. Начинается перегрев уже какой-то такой. Локально. Когда высокая температура, нагреваться, конечно, не надо. Там уже как бы мы стараемся в гипертермию как бы организм не уводить еще в большую. Кто-то даже там охлаждающий, наоборот, грелки прикладывает. Ну, такое как бы тоже сомнительная техника. Ну, потом, например, водные процедуры, да, вот если человек заболевает, лучше их все-таки ограничивать, потому что особенно такие, которые контрастный душ или еще что-то такое, не надо свой организм излишне взбадривать, да, это может привести к тому, что он потратит последние силы, mm-hmm. которые нужны были на борьбу с инфекцией, да, банально. Ну, то есть про питание адекватное, то есть если не надо ничего делать через силу, вот что еще хочу сказать, потому что кто-то говорит, что ой, надо там съесть отварную курицу, там все там, ну или куриный бульон тоже, а если человека тошнит, вот его тошнит, не хочется ему эту курицу есть, отварную или бульон пить, или там у него какие-то другие особенности, ну, не надо заставлять. Или кто-то вот там говорит, что вот надо из народных тоже средств чай со сливочным маслом. У меня вот стошнит лично, да, от такого сочетания.
А я вот помню, из детства, наверное, все пили молоко с медом и с чесноком.
Класс, да, тоже вот такое достаточно
тошнотворное. Естественно, горячее, с пенками.
Да. Ну да, чтобы надежно. Как бы здесь может, конечно, это помочь с точки зрения того, чтобы быстрее выздороветь, чтобы этого больше тебе не заставляли пить.
А оно вот не помогает на практике-то, на самом
деле? Да нет, конечно, да, ну конечно нет. Это если речь идет об срыве иммунитета, если процесс запущен, вирусы уже там разводятся так активно, да, все. Какое молоко с чесноком, да, уже нужно там как-то просто ждать, что это время пройдет. Пить больше, да, надо. Вот во всех болезнях, в любых практически, адекватная регидратация, то есть восполнение водного объема, конечно, это нужно, потому что мы там таким образом токсическую нагрузку снижаем, много чего хорошего делаем, да, то есть банально пить воду или какие-то травяные сборы заваривать, пожалуйста, да, окей. Молоко, если помогает конкретному человеку, у него там все хорошо с кислотностью желудка, он любит это молоко, пусть он пьет горячее молоко, оно ему будет действительно на пользу. Ну вот, например, если это микробная ангина какая-нибудь, вот молочная продукция не очень уместно, потому что стафилококки, стрептококки, вот эти все, там, ну, как бы тоже для них это питательная среда. Если мы пьем молоко, а у нас ангина, допустим, такая, да, или там фарингит какой-нибудь, ну, такой сильный именно с микробного генеза, то желательно после каждого приема пищи и после употребления молочной продукции полоскать горло хотя бы солевыми там растворами, минеральной водой, содой или специальными средствами для полоскания.
Давайте еще поговорим о том, вот что все-таки делать, чтобы как-то препятствовать проникновению вирусов в твой организм, да, там как-то полоскать горло, брызгать что-то в нос.
Да, ну, я не буду советовать избегать людных мест, потому что я не стремлюсь к тому, чтобы все сидели люди по домам, хочется все-таки, чтобы социальная активность у них сохранялась. Поэтому, если бывать все-таки на людях надо, то мы к этому готовимся. В сезон гриппа есть барьерные средства типа оксалиновой мази, она действительно, как бы, вроде бы как от гриппа помогает, ну, именно от вируса гриппа. Считать, что она абсолютно от всех вирусов тебя защитит, ну, не приходится. Я ею сама лично не пользуюсь, потому что в моем представлении достаточно будет того, что я просто, придя домой, сразу же первым делом промою нос. То есть я промываю нос, иногда промываю нос и горло солевыми растворами морской воды. И это, в принципе, абсолютно безвредно для слизистой. полезно даже. Здесь можно подбирать либо изотонические, либо гипертонические растворы. То есть, если человек склонен к заложенности носа, часто используют вот эти назальные деконгестанты, сосудосуживающие препараты, там, типа нафазолина, оксиметазолина, оксилометазолина, то можно использовать гипертонические растворы морской воды. У нас есть достаточно большое количество разных линеек, торговые наименования, не будем тут рекламировать никакие. В аптеках они продаются в большом количестве. Ну, вот, единственное, что могу просто посоветовать, да, вот людям со склонностью к заложенности носа гипертермический, а те, у кого реакция на соль такая негативная, лучше изотонический раствор или просто промывать обычной холодной водой. Потому что вот все, что у нас здесь оседает на слизистой, да, вот это надо смыть, и как бы до того, пока это, в общем, не начало уже внедряться в наш организм. И также горло можно промывать тоже морской водой, есть такие тоже спреи с морской водой. Я не советую промывать антисептиками горло на постоянной основе, потому что все равно как бы определенным образом микрофлору нарушать будет. Поэтому лучше простая вода, минеральная вода, раствор соды или морская. Да, вот это оптимально, да, все промыть просто и все. Ну и витаминная поддержка, да, холодное, темное время года. Не забываем о том, что нам здесь на Урале нужна витаминная поддержка. Это причем весь спектр витаминов нам надо. Не надо думать, что вы один витамин D возьмете, и этого будет вполне достаточно. Нет, нужно, чтобы весь спектр витаминов был. Ну и питание, то есть питание так, чтобы соответствовало энергозатратам по калорийности, какое бы там здоровое питание не было здоровым, если этих калорий будет не хватать, там человеку, кто работает на трех работах, еще там семью и дом ведет, то нужно питаться будет чуть более такой питательной пищей, чем просто одно ПП, там овощи, зелень.
Большое спасибо, Алиса. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Алиса Алексеевна Каримова, кандидат фармацевтических наук, доцент. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
До новых встреч.